Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Африки. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Медвежья услуга. Идеи Трампа и Маска по поводу белых в ЮАР. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, совсем недавно, весьма неудачно пообщавшийся на эту тему в Вашингтоне с Дональдом Трампом, заявил, что белые южноафриканцы, уезжающие в США после предоставления им статуса особых беженцев американским президентом, выставляют себя трусами, в то время как напряженность между двумя странами растет. 21 мая Трамп во время встречи в Белом доме с делегацией ЮАР, возглавляемой Сирилом Рамафосой, продемонстрировал всем видео, которые якобы доказывают систематические притеснения белых граждан Южноафриканской республики. Насколько все это правда? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как всегда, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. В мае власти США демонстративно признали беженцами 59 белых южноафриканцев, заявивших, что они спасаются от насилия и дискриминации у себя в стране. На сегодня уже более 8 тысяч белых южноафриканцев выразили заинтересованность в участии в специальной программе Соединенных Штатов, созданной Трампом для организации помощи белому этническому меньшинству ЮАР в переселении в США. Но правительство ЮАР решительно отвергает утверждение Трампа о том, что африканеры, представители белого этнического меньшинства, правившего в Южной Африке во времена апартеида, могут вообще претендовать на статус беженцев. Одним из видео, которое Дональд Трамп показывал Сирилу Рамафосе во время этой скандальной встречи в Белом доме, был отрывок из документального фильма с участием южноафриканского оппозиционного политика Джулиуса Малемы. Там он поет довольно известную черную российскую песню «Стреляй в бура», подразумевая сегодняшних белых жителей ЮАР, в первую очередь фермеров. На втором видео, как утверждается, было запечатлено место массового захоронения белых. Президент США также показал фотографии белых южноафриканцев, которых, по его словам, убили черные. Демонстрация всех этих материалов в присутствии журналистов стала абсолютной неожиданностью для Рамафосы. Однако президент ЮАР в целом сохранял самообладание вплоть до конца пресс-конференции. Пение Джулиуса Малемы он сурово осудил, подчеркнув, что высказывания этого политика не отражают официальную позицию его страны. Также Рамафоса признал, что проблема огромной преступности в Южноафриканской республике действительно существует, однако отметил, что жертвами убийств одинаково становятся как белые, так и темнокожие жители ЮАР. Итак, мой сегодняшний собеседник, работающая в Южноафриканской республике, политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор университета КваZulu-Натал. Как выглядел Сирил Рамафоса на встрече с Дональдом Трампом? Потому что, похоже, ничего противопоставить обвинениям в овальном кабинете он явно не смог.
Здесь вопрос о том, как выглядел Трамп и его делегация, и вообще, насколько все это была инсценировка специально, чтобы унизить южноафриканскую делегацию, и кто выиграл, это очень обсуждается. И мнения самые разные. Но, в общем, все сходятся примерно на том, что если судить по содержанию, то Рамафоса был на высоте. Если судить по позам, то большинство, я бы сказала, африканского населения недовольно, потому что вот они были напряжены, они как-то слишком внимательно слушали Трампа и смотрели на него так снизу вверх, а этого делать не надо было. Но во всяком случае, те люди, которые считают, что он выиграл, в этом есть здравое зерно, потому что Трамп мог ему выдвинуть гораздо более серьезные обвинения, и то, что делается у Южной Африки в отношениях с Израилем, в отношениях с Хамазом, в Международном криминальном суде действия ЮАР, южноафриканская любовь к России, поддержка России совершенно явная в войне в Украине. Так вот, ничего из этого Трамп не выдвинул.
Трамп этого всего не выдвинул, потому что его это все волнует, очевидно, намного меньше, меньше, чем то, о чем он говорил с Рамафосой. То, что в этом году Рамафоса подписал закон, позволяющий правительству изымать частную землю без компенсации, если это будет, как говорится, сочтено отвечающим общественным интересам. Так что сейчас происходит в ЮАР с этими белыми фермерами, если тема их вот, иммиграции в США в более по чьим-то представлениям безопасные края вдруг так обсуждается?
Если говорить об убийствах именно фермеров, то эта тема больная. В 80-е годы даже уже эта тенденция началась, и действительно довольно много народу убили среди белых. Но если говорить о соотношении белых против черных, кого убивают именно на фермерской земле, то статистика нескольких последних месяцев прошлого года было 7 убийств на фермах. Из них только один белый погиб. То есть при том, что эти убийства – это большая проблема, при том, что они есть и они продолжаются, хотя статистика пошла вниз, но все-таки большинство-то гибнет там черных, а не белых. Что касается эмиграции, то эмигрируют очень многие и белые, и индийцы, и черные, но в основном это все-таки идет не за счет сельского населения.
А правда, что белые африканцы составляют всего 7% населения ЮАР, но вроде бы при этом они владеют сельскохозяйственными угодьями, которые занимают около половины территории всей ЮАР. Это так?
Нет, эта статистика совершенно неверная. Она популистская, ее используют как западные СМИ, так и южноафриканские СМИ, и цитируют бесконечно парламентарии и так далее, и так далее. Она неверная, но надо сказать, что цитируют это, потому что это просто. Статистика с землей в Южной Африке очень и очень сложная. Я не буду вдаваться, но категории земли, например, земли в традиционной собственности, в коммунальной собственности, в трастах ее очень и очень и очень много. Рамафоса сам, например, очень крупный землевладелец, но его земля числится как траст, а не как земля в частной собственности. Но если говорить о частной собственности, то у черных южноафриканцев, черных подразумеваются африканцы, индийцы и цветные. 24% этой земли в частной собственности. Если говорить о белых, то у них в индивидуальных владениях 28% этой земли. Это, конечно, все равно несправедливо, потому что меньше гораздо белых, чем черных. Но, опять же, нужно учитывать, что при перераспределении земли ее перераспределить очень трудно, потому что приходят новые фермеры, вы не можете перепрыгнуть через историю. Если у вас нет опыта земледельческого, именно фермерского, то эти фермы проваливаются. 90% новых ферм проваливается, которые передают по реформе фермерам чернокожим.
В ЮАР вообще один из самых высоких уровней преступности в мире. И Трамп, и очень много кто еще говорят именно при этом про систематические ужасные убийства белых. Вообще белых в Южной Африке, не только фермеров, и другие расовые преступления против них. А какова официальная полицейская статистика относительно всего населения? Не только я о фермах говорю, что белые более уязвимы для насильственных преступлений, чем другие жители страны?
Нет, я просто помню из последнего отчета, который я читала, полиция, что это несравнимые цифры. Гораздо больше от преступности страдает чернокожее население, чем белое население. Расовый элемент вот в этих убийствах все-таки, особенно фермеров, есть, потому что многих фермеров, и эти факты зафиксированы, их пытают. То есть относятся совершенно зверски, прежде чем убить. Но то же самое случается и с обычным чернокожим населением. Очень трудно отследить, что делается в поселках чернокожих, в городах или пригородах крупных городов. Первое. Второе. Очень сложно просто отслеживать даже эту статистику. Это не обязательно убийство. Это и гангстеризм, и кража людей для того, чтобы получить выкуп.
В самой ЮАР эта компания переселение белых в США, о которой Трамп задумывался ведь еще во время своего первого срока, она насколько заметна, ну, в общественном сознании, в СМИ? Ведь Трамп подписал указ, формализующий его планы переселить беженцев-африканеров в Соединенные Штаты еще до визита Рамафосы в Вашингтон. И Трамп упорно настаивает на том, что правительство ЮАР создало систему, которая расово неблагоприятна для белых и особенно землевладельцев.
Конечно, в Южной Африке создана сейчас система, которая действительно не очень благоприятна для белого населения в целом. Это означает, что при приеме на работу, при продвижении по службе, даже при приеме в университеты отдается предпочтение чернокожим претендентам, даже иногда, если эти претенденты из других стран. И в результате, конечно, многие белые просто, те, у кого есть такая возможность, посылают своих детей или учиться за рубеж, или устраиваться на работу за рубеж, потому что, в общем, перспективы могут оказаться неблагоприятными. Что касается специально земли, в том, что здесь все время висит над головой у многих фермеров, особенно в Натале, где, кстати говоря, большинство фермеров не африканеры, а англичане. Но, тем не менее, все-таки эта проблема вот висит, что их вот сейчас у них потребуют землю, сейчас их реформируют, поэтому капиталовложения достаточно сложны. Так что эмиграция идет, численность белого населения уменьшилась более чем 9% в 1993 году до 7% в прошлом году. Но, с другой стороны, у белых здесь есть и преимущество. Тот образ жизни, который люди с квалификацией, белые и черные, могут себе позволить в Южной Африке, они не позволят себе ни в Америке, ни где-то еще.
Насколько для понимания ситуации и для понимания того, что творится в голове у Трампа, важна фигура самого богатого человека, планеты Илона Маска, белого южноафриканца, который стал одним из самых близких людей для Трампа. Это даже и во время, собственно, этой скандальной беседы Трампа и Рамафосы было понятно. Вот цитата: «Илон из Южной Африки – это то, чего хотел Илон». Это сказал Трамп, и он помахал стоявшему рядом с ним Маску рукой, потому что Маск же один из самых ярых критиков правительства ЮАР. Почему у вас откровенно российские законы о собственности? Это недавно Маск написал перед визитом в адрес Рамафосы в соцсетях лично. И сразу потом Трамп издает указ о прекращении всей гуманитарной помощи Южной Африке через USAID.
Законы действительно российские. Маск предложил южноафриканскому правительству установить этот самый Starlink, который существует уже в очень многих африканских странах и прекрасно там процветает, но в Южной Африке в соответствии вот с законами и новыми законами, в частности, это не экспроприация, а это законы о улучшении экономического положения чернокожего населения. Нужно платить не только высокий налог правительству, но отдать еще и от 30 до 50% чернокожим партнерам. Надо отдавать половину собственности, собственно говоря, потому что у чернокожего партнера совсем не обязательно могут или должны быть деньги. То же самое, если у вас белый бизнес, белый подразумевается руководство, белая компания принадлежит в основном белым и так далее. То же самое, абсолютно вы не получите контрактов никаких от государства и правительства. Конечно, вот в этом смысле да, но для правительства Южной Африки это выравнивание положения чернокожего населения, чтобы выровнять ситуацию по сравнению с той, которая была в годы апартеида. И это отнюдь не улучшает положение чернокожего населения, потому что бизнес не работает, как он должен работать, государственные учреждения не работают, как они должны работать, и в результате безработица ухудшается, бедность ухудшается и так далее. Опять же, могу повторить, перепрыгнуть через историю абсолютно невозможно. Это то, что пытается сделать южноафриканское правительство.
все-таки я спросил про то, как вот по вашим ощущениям Маск стоит за всем этим, и то, как визит Рамафосы прошел, и за теми указами, которые Трамп издает в отношении именно белых южноафриканцев и вообще за отношением Трампа к ЮАР.
Здесь Маск очень непопулярен ни у кого, в том числе и у белых, потому что если это его идея была вот так вот, чтобы Трамп себя повел, то положение белых он отнюдь этим не улучшил. То есть все считают дружно, что Маск тут повел себя совершенно неправильно.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с африканистом Ириной Филатовой скоро мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с живущей и работающей в Южноафриканской республике политологом-африканистом Ириной Филатовой продолжаем разговор о жизни белого меньшинства в ЮАР и о южноафриканской политике Дональда Трампа. Южная Африка в целом, наверное, сегодня очень-очень нуждается в Соединенных Штатах. Больше, чем когда-либо. И отчасти позиция Рамафосы понятна, почему он вел себя так, а не иначе. С учетом проблем ЮАР с безработицей, неравенством, насилием, но при этом стремительным ростом экономики. То есть вашему президенту, конечно, хотелось, наверное, во время этого визита получить какие-то заверения от Белого дома, что его страна может продолжать полагаться на Соединенные Штаты, своего, кстати, второго по величине торгового партнера, и как на рынок для товаров южноафриканских, как главный на источник инвестиций американских в экономику страны. Но вот, правда, Рамафоса получил совсем другое.
Пока что ведь результат этого визита конкретный не ясен. Но вы, конечно, правы. Южная Африка объективно в ужасном положении будет и уже, собственно говоря, находится в ужасном положении из-за того, что какие-то дотации, какие-то инвестиции уже были прекращены. Ну вот, например, на развитие медицины здесь, я имею в виду медицинские исследования, гранты Кейптаунскому университету, например, в котором очень сильный медицинский факультет. Америка тратила до сих пор больше, чем в любой другой стране мира. То есть за пределами США вот эти капиталовложения в медицинскую науку именно конкретно были самыми большими за пределами Соединенных Штатов. И сейчас все это было прекращено. Но, конечно, самое главное – это экспорт. Если вот прекратится или если очень большие тарифы будут на экспорт, импорт в США южноафриканских машин, они, собственно говоря, не южноафриканские, но там Mercedes, например, и так далее, это просто убьет совершенно Южную Африку, потому что безработица увеличится в разы, бедность увеличится в разы и так далее. Правительство до конца этого как-то до него это не доходит, потому что все время они считали, что они действуют стратегически, поворачивая страну в сторону России, Китая, и что в случае чего страны БРИКС им помогут и их вытянут.
Что я еще вспоминаю, очень забавную такую штуку. 7 лет назад ведь точно такая же история с проектом переселения белых африканеров возникла и в Кремле. История сейчас прямо повторяется. Но тогда это все ничем не кончилось, как я понимаю.
Абсолютно. Это была очень смешная история, и она очень сильно раскручивалась. И я даже не понимаю тогда, какой был смысл России вот во всем этом деле. Но идея была точно такая же. Белые, бедные, несчастные, вот их там убивают, разбивают и так далее, и так далее. И пусть мы их возьмем под свое крыло, им тут будет хорошо. Несколько человек тогда, по-моему, приехало. Я помню, что читала об одной паре, которая осталась и преподавала. Дает английский язык там. Но, в общем, конечно, это российская идея. Безусловно. И никто не приглашает почему-то черных, которых тут убивают. Тогда шума об этом никакого здесь не было. То есть никакой волны в прессе. Сейчас вот этот вопрос вовсю обсуждается. Почему, как? И Трамп сделал нам, белым, хуже. Нет, он не сделал хуже. Наоборот, он поднял этот вопрос. Трамп унизил чернокожее население. Это уже популистская пресса идет и так далее. Но по сути очень напоминает то, что тогда произошло с Россией. Я думаю, что некоторые белые и поедут. Еще я знаю нескольких человек, довольно благополучные семьи, в которых этот вопрос обсуждается из-за детей в основном.
Вы имеете в виду, в Россию или в США поедут?
Нет, в США, конечно. Ну, зачем им ехать в Россию? Вы смеетесь. Языка нет. Правда, здесь сейчас среди африканеров вошла в моду православная религия. Вот небольшой городок есть, не так далеко от Кейптауна, Тулбах. Там построили православную церковь, именно африканеры. Несколько батюшек есть, которые африканеры.
Все как-то зациклились сейчас на бурых африканерах, но ведь в ЮАР есть и другие белые, и в том числе владельцы сельскохозяйственных наделов, которые занимаются агрокультурным бизнесом, но в первую очередь потомки англоязычных переселенцев, например.
Если говорить о белых сейчас, разницы большой нет и в отношении ко всему белому населению, кроме вот этой песни «Убей фермера, убей бура». Это одна сторона дела, а вторая сторона дела, ну, если вы говорите с африканерами, да, есть акцент. Да, они пытаются отстоять в университетах и школах свой язык. Это одна из очень больших проблем сейчас здесь, которая обостряет ситуацию и отношения белых с правительством, и в частности африканцев с правительством. Но, в общем, разницы-то большой нет. Все африканцы говорят по-английски, остальные сейчас уже языка африканцев молодежь не знает, кроме как те, кто специально учит его в школах, это сейчас обязательно. А, например, в Западном Кейпе, где цветные, кстати говоря, говорят на африканц тоже, не надо об этом забывать.
Но африканерский крайне правый, почти нацистский национализм все-таки еще существует? Он жив как-то? Ну, как и проект создания вот этого государства, Фолькстат.
Расовое восприятие южноафриканских проблем усилилось в последнее время со всех сторон. И со стороны африканцев, и со стороны белых. Со стороны африканеров, может быть, особенно как раз из-за языка. Из-за того, что правительство сейчас принимает законы, не буду входить в подробности, в соответствии с которыми школам становится все труднее и труднее выбирать язык преподавания по выбору родителей. Это будет означать, что африканские школы вымрут. Уже сейчас не осталось ни одного университета в Южной Африке, в котором преподавание велось бы целиком и полностью только на языке африканц. Это тоже уже плохо. И плохо, кстати говоря, не только для белых, но и для цветных. Потому что цветные – это, по сути говоря, цветные африканеры. И по культуре в большой степени, и по языку. С английским у них хуже, поэтому они будут страдать в смысле недообразованности. Так что, да, расизм растет, потому что правительство проводит расовую политику, которая разделяет население, и африканеры пытаются отстоять язык, пытаются отстоять культуру, или эмигрируют, белые тоже эмигрируют. Вы спросили про Фолькстат. Я там была и интервьюировала организаторов этого дела. Они считают, что они вовсе не расисты. Они пытаются возобновить первоначальную идею апартеида. Полностью полагаться на собственные силы, и мы живем отдельно. Вот вы черные, вы там живите где-то отдельно, а мы живем отдельно. Это территория нескольких ферм, частное владение, поэтому они и существуют. И в качестве никакой рабочей силы туда не пускают работать африканцев. Не пускают даже цветных, кстати говоря, что для них очень большая проблема в смысле объяснения идеи, что они там существуют. Они говорят, что надо защищать культуру, но если культуру, возьмите цветных. Нет, нельзя. Так вот, они решают, собственно, коллектив решает, кого допускать, кого не допускать. У них сельское хозяйство, они экспортируют продукцию этого сельского хозяйства. Сам этот, уже можно сказать, маленький городок, он существует, он вполне себе благополучный. Численность его растет.
Но это они именно городок пока свой имеют. Они-то хотят, я смотрел карту, большой кусок запада ЮАР сделать это государство. Это не несколько деревень, городков. А ранее, кажется, это называется дело. Утопия. Давайте поговорим о мифах. Раньше, лет 7 назад, официальные российские издания очень много, а теперь вот Трамп и ряд американских консервативных СМИ, ему близких, говоря о белых южноафриканцах, упирают на то, что речь идет якобы в первую очередь о таких бурах, имеющих особый традиционалистский взгляд на мир, очень старомодных, очень религиозных протестантах, но как бы оставшихся в 17 веке. Насколько смешон в 21 веке этот миф об африканерах, как о каких-то романтических староверах? И во всем этом заметен еще откровенный расизм. Это и у Кремля проскальзывало, и теперь у американских расистов. Вот якобы в ЮАР все-таки благородное белое меньшинство пытается выстоять против черных дикарей, бандитов, насильников. Никто из них не колониалист, не вспоминает ни апартеид, ни вообще историю и корни вот этого старинного противостояния южноафриканского.
Да, про колониализм очень многие забывали тогда, сейчас у нас о нем говорят очень много, но почему-то как-то каким-то таинственным образом африканеры из этого дела выпадают. То есть отношение к африканерам все равно очень хорошее, несмотря на апартеид. Началось в годы англо-бурской войны. Российская пресса была вся проафриканерская, можно сказать. Тогда очень много писали о том, что ну буры – это наши же мужики, вот такие же простые, крепкие сельские жители, которые там живут собственным трудом. В советские годы писали о них действительно как о таких чудовищах, каких-то застывших где-то там в 17 веке. Борис Пилятскин мне вспомнился, журналист «Известий», который много об этом писал. А потом в 90-х просто за несколько месяцев абсолютно перековался и стал писать о них как о просвещенной, молодой, замечательной, энергичной нации с уникальной культурой и так далее. Ну, культура своя действительно есть. Говорить об африканерах как о едином народе, у которого одна идея, одни взгляды и так далее, бессмысленно, так же, как и о любом другом народе.
Но смысл моего вопроса был в том, что представлять их как каких-то людей не от мира сего, современных, белых, любых в Африке – и особенно молодежь, но это смешно. Пашут на лошади, не знают, что такое интернет, но вот как каких-то менонитов в Пенсильвании, в США.
Ну, это абсолютный бред.
Напоминаю, что моей собеседницей сегодня была Ирина Филатова, политолог-африканист, заслуженный профессор университета КваZulu-Natal в ЮАР. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts или Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наш канал в YouTube. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».